В эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к событию» ведет передачу Михаил Соколов. Православные отметили Пасху. В Москве, Санкт-Петербурге, во многих регионах России храмы были закрыты для мирян принудительно. И патриарх Кирилл тоже служил без мирян.
Через веру мы соединяемся с Богом, в руках которого и жизнь, и смерть, и будем просить Его о том, чтобы здравие душевное и телесное посетило всех нас, и чтобы ограждены мы были от той страшной напасти, которая подступила к нашим домам.
Во Владикавказе в понедельник произошли массовые выступления, первые антиизоляционистские акции протеста. Сотни людей требовали работы или пособий. Ну вот и вопрос, будет ли церковь теперь успокаивать возмущенный народ. У нас в студии журналист, религиовед Сергей Чепнин. На связи по скайпу из Москвы будет протодиакон Андрей Кураев. И из Германии историк и политолог Николай Митрохин. Ну, я начну с поздравлений всем, кто празднует Пасху, счастья, здоровья и любви. А теперь к главной теме нашей программы. Добрый вечер, Сергей.
Добрый.
Вот можно ли сказать, что в эти дни, ну, скажем, в предыдущие недели, две, в отношениях государства и церкви сложилась такая атмосфера, ну, довольно новая. Давно не было такой конфликтности, напряженности, наверное, даже, я бы сказал, три десятилетия.
Да, это правда. И особенно это чувствуется на фоне замечательного, радостного, светлого праздника Воскресения Христова, когда, казалось бы, радость должна победить все, любые чувства. Другие, как бы, да, вот этот постный, великопостный период закончился, и остается только радоваться. И вдруг оказывается, что нет, как бы радость соединяется с горечью. Эта горечь для многих очень искренняя и глубокая, невозможность посетить храм. И вот с одной стороны мы видим, как та часть православных, которая очень ответственно и серьезно отнеслась к угрозе заражения и инфицирования, приняла для себя невероятно трудное решение остаться дома и участвовать и в богослужениях Страстной Седмицы, и в богослужениях, собственно, Пасхи, смотря интернет-трансляцию. Кстати, тоже очень интересный момент. В общем, полноценным участием смотрение, как бы, да, интернет-трансляции никогда не считалось, и было очень много различных дискуссий, а вообще как относиться к тому, что человек просто смотрит.
И вот оказалось, он смотрит и, наверное, соучаствует.
Как он соучаствует, когда смотрит? Огромный совершенно, так сказать, открытый был вопрос, и огромный скепсис был к этому. И вдруг оказалось, что вот сейчас, в эти дни, это совершенно нормально, да, молитва немножко другая, молиться сложнее, может быть, в чем-то. Но, тем не менее, молиться все равно можно. Это гораздо лучше, чем остаться вне храмового богослужения и просто, так сказать, грустить, как бы, да, и заниматься какими-то повседневными делами. Но вот на фоне этого, конечно, есть и другая группа, другая часть церкви, которая, ну, если угодно, магически относится к богослужению. Вот мне трудно подобрать какое-то другое слово. В этом нет логики, в этом нет какой-то, сказать, рациональности такой понятной. В этом есть внутреннее такое какое-то желание, как бы вплоть до страсти, да, какая-то такая жгучая потребность во что бы то ни стало быть в храме. И вот эта часть церкви, она, по сути дела, с одной стороны, проигнорировала те решения высшей церковной власти, которые были приняты и патриархом. И, собственно, тоже здесь очень интересно. Церковная власть немножко абстрактно выглядела вот в этих своих основных решениях, потому что они были выражены в форме инструкций, не заявлений, не каких-то, так сказать, таких привычных официальных документов, а инструкции, которые никем не подписаны.
А что значит инструкция? Вот это какой-то документ, который исходит от кого?
Это некий обезличенный документ, который до конца непонятно от кого происходит, но тем не менее имеет статус обязательного, ну, как бы тем, кому он адресован. Как бы, прежде всего для Москвы, но также и для большей части церкви. И вот оказывается, что вот эти инструкции сначала такие гигиенические, там, не воздержаться от целования икон, заменить их крестным знаменем и поклоном, воздержаться от целования креста там, и руки священника. Вот довольно широко распространилось во второй половине Великого Поста и потом свернулось. То есть люди увидели, что в общем ничего особенного не происходит, что как бы, так сказать, вроде бы заражений больше не стало, вроде бы все довольно тихо. Вроде бы, и вот это очень важно, никто не контролирует, ни сами клирики там в конкретных церквях и монастырях, ни светская власть. Значит, все-таки можно. И вот это какое-то, так сказать, послабление, то, что было воспринято как послабление, и привело к тому, что и на Пасху, как бы, так сказать, мы знаем, там, скажем, Троицу Сергию в Лавре, на Украине, в Святогорской Лавре, в целом ряде храмов в разных регионах, там, где было ограничено участие мирян в богослужении, хотя здесь надо сделать замечание, что это приблизительно половина регионов. В половине регионов,
в России, половина регионов,
участие мирян не было ограничено. Как бы это вот тоже нужно иметь в виду. И вот оказалось, что там, где оно было ограничено, тем не менее, как бы были вот, сказать, и массовые участия в богослужениях, и какие-то, вот, как мы сейчас видим, такие полусекретные вип-не-вип богослужения.
Я, кстати говоря, был в субботу в Подмосковье специально и посмотрел, ну, из четырех точек, где я побывал, в двух освящение вот, куличей, там, яиц, Пасхи и так далее, оно происходило днем. То есть все было открыто потихоньку, не без шума, без, так сказать, рекламы, я бы сказал, не столько людей, как обычно, но все это делалось.
Ну, давайте скажем, что ничего страшного, если соблюдается социальная дистанция и прочие, так сказать, меры безопасности.
Ну, вроде бы толпы там не было, уже хорошо. Вот. Я хотел спросить, а вот, собственно, где-то ведь произошли и, ну что ли, такие немножко напряженные отношения, скажем, там губернаторы стали давить, значит, епископы выступать активно. Вот, мне кажется, Лонгин, если я не ошибаюсь.
Лонгин, да, митрополит Лонгин.
Вот, вот он как-то выступил активно. То есть могла ли церковь противостоять вот такому административному нажиму, когда впервые за долгое время им занялось государство, силовики и так далее?
Здесь есть два момента, мне кажется, которые очень важно иметь в виду. Все-таки церковь сегодня, будучи в таком доброжелательном и широком союзе с государством, все-таки не очень хорошо понимает проблемы, тревоги и заботы общества. Поэтому, с одной стороны, здесь церковь оказалась в ситуации, когда на нее надавило государство. То есть, безусловно, это, наверное, первый пример такого прямого, жесткого давления через главных врачей. И на это давление возникла разная реакция.
А вот интересно посмотреть, какая где?
Ну вот, скажем, довольно сложная ситуация возникла, например, в Кузбассе, потому что там резкий рост заболеваемости пришелся как раз на дни Страстной Седмицы. То есть там в понедельник Страстной Седмицы все было хорошо, как бы, и храмы не закрывали, и режим был сравнительно мягкий. А к середине недели оказалось, что храмы надо закрывать. И вот в результате переговоров за день до Пасхи, за два, как бы в пятницу, епархия приняла вот это трудное решение попросить мирян воздержаться от посещения храмов. И вот когда это возникает вот на таком коротком промежутке, это, конечно, вызывает очень сильное напряжение, критику. И эта критика, тем не менее, хоть и прозвучала довольно громко, но, тем не менее, епархия, на мой взгляд, очень как-то мирно, спокойно и внятно объяснила и свою позицию, и причины, почему это делается. И мне кажется, это вот очень достойный пример как бы митрополита Аристарха, его помощников. С одной стороны. С другой стороны, мы видим, что, видимо, что-то похожее произошло и в Саратове, где митрополит Лонгин очень жестко выступил против действий государственной власти, сравнил это с гонениями 30-х годов, сказал, что он, значит, будет фиксировать эти случаи. То есть фактически он перешел в режим такого гражданского неповиновения. И это довольно неожиданно, потому что, ну как, все-таки, конечно, епархиальные архиереи довольно дружно всегда общаются с региональной элитой, с губернаторами, и они не почувствовали, вот это удивительно, что они не почувствовали изменения ситуации, когда вот эти частные договоренности между митрополитом и губернатором не работают. Потому что они не касаются какого-то там, скажите, там идеологических проблем, какого-то там бизнеса, каких-то льгот для церкви, там, где действительно можно там тет-а-тет договориться. А когда речь идет о людях, о безопасности людей. И вот здесь оказалось, что церковь-то вот эту безопасность людей особо и не чувствует. Ее эта проблема не очень волнует. То есть ее гораздо больше волнует проблема, а давайте как бы вот всеми силами постараемся противодействовать закрытию храмов для мирян. И это, мне кажется, самая большая ошибка церкви. Общество увидело, что церковь живет внутри себя, что она не открывается, даже когда перед нами стоят серьезные проблемы. И вот это, мне кажется, будет очень серьезным уроком и будет иметь большие последствия для будущего церкви в отношениях и с государством, и с обществом.
Хорошо, давайте Николая Митрохина подключим. Он с нами на связи из Германии. Николай, добрый день. А как вы оцените вот то, что происходило в последние дни в отношениях между Русской Православной Церковью и государством? Я имею в виду, сначала давайте российское государство посмотрим, хотя вы и Украиной занимаетесь.
Но я бы сказал, что действительно в церкви проявила свою сущность, а сущность ее состоит в том, что она организация, живущая не только земными прямыми проблемами, но и включающая в себя большой элемент иррациональности. Вот. И именно состояние иррациональности, или там, говоря более узко, апокалиптических настроений, позволяет ей сочетать в себе и как бы институциональную часть, и радикально духовную часть. И, соответственно, как бы та часть церкви, в первую очередь епископат, который склонен к рациональному поведению, он постарался договориться с государством и воспринять государственные установки, а, соответственно, как бы иррациональная часть духовенства и отдельные епископы продолжали настаивать на своем. По мне это нормально, потому что в моей Facebook-ленте, например, среди отрицателей опасности коронавируса, так называемых коронаскептиков, четко видны две партии. Одна партия – это либертарианцы, то есть люди с однозначно прозападной ориентацией, сторонники демократических свобод, а другая вот как раз часть православных. Вот, поэтому как бы, ну, если в обществе на самом деле не существует реального консенсуса по поводу коронавируса, если граждане России после объявления первого государственного предупреждения отправились толпами жарить шашлыки или там весело стояли в очередях в магазины, или, как мне сейчас рассказывают москвичи, все те же самые бабушки приходят и буквально на час зависают, на два в продуктовом магазине, потому что для них выход из дома, вот, то, собственно, как бы, почему такие претензии к верующим, которые, в свою очередь, хотят потратить время так, как они считают нужным.
Скажите, а как вы видите, как проявили себя вот радикальные такие группы? Ну, скажем, 40-40-ов есть такое движение, есть другие там борцы с этим самым ИНН, я помню, были как с печатью дьявола там, а теперь вот видите, цифровые какие-то контрольные механизмы, там коды и прочее. Вот эти группы, они как-то показали себя?
Честно говоря, за 40-40-ми в ежедневном режиме я не смотрю, но в новостные ленты о каких-то яркой деятельности не вываливались. Но они как раз организация довольно сильно подконтрольная властям, и вряд ли от них можно ожидать чего-то такого неожиданного. Вот. Но в Украине, например, те приходы или те монастыри, которые наиболее, так сказать, радикально настроены, вот в частности, Святогорская Лавра, как бы провели службу, сейчас к ним серьезные претензии со стороны украинских властей, там уголовные дела возбуждены. Но я должен сказать, что это касается не только православных в украинском случае. Отдельные общины Украинской греко-католической церкви, например, ровно так же поступили. Мы можем вспомнить о том, что в Украине община греко-католиков и православной церкви, как бы антимосковской церкви, были организаторами бунтов против поселения в санатории людей, вывезенных из Уханя, своих собственных сограждан. Вот, поэтому, как бы говоря о религиозном отношении к этому процессу, то можно сказать, что это не касается только русско-православной церкви и ее частей в других странах, но касается в целом всего религиозного социума. Религиозные группы, включая протестантов, например, в Украине есть случай, там 500 человек заразилось в провинциальном городе на собрании одной из протестантских церквей, вот, показывает, что это довольно общее, как бы, явление. Да? Радикальные группы стоят на своем.
Николай, вообще есть принципиально какая-то разница в положении православных, так сказать, на карантине, в кавычках, в России и в Украине? Или ее практически нет сейчас?
Я думаю, что нет. В целом, то есть это зависит скорее от того, где люди живут. Соответственно, в столицах там больше контроля и более жесткий контроль, в провинции слабее. Но, соответственно, столиц распространения вируса коснулось в большей степени. Не будем забывать, что в Москве там больше 50 священников заражены коронавирусом Русской Православной Церкви, равно как и два раввина, то есть главы крупнейших московских синагог. Соответственно, в Украине, в Киеве вирус поразил порядка 100 человек, живущих в Киево-Печерской лавре. И, судя по домашним службам руководителей церкви, двух основных митрополитов Ануфрия и Антония, похоже, что они больны тоже. Ну, во всяком случае, наместник Лавры и еще два епископа из их ближайшего окружения больны. В Москве, соответственно, больны два человека, непосредственно входящие в окружение патриарха, включая начальника его протокола. То есть это значит, что вирус действительно в первую очередь поражает, как и в других, надо сказать, странах, руководящие органы, что называется, людей, которые много общаются с другими людьми и проживают в столицах.
Спасибо, Сергей. А вы что вы скажете? Действительно получается, что священник – это опасная профессия сейчас, да?
Да, безусловно. И, собственно, и сами священники это прекрасно понимают.
Вот должны ли они рисковать?
Это хороший вопрос, но дело в том, что, в общем, когда, скажем, вот патриарх, да, он произнес несколько проповедей, его пасхальное приветствие, вот фрагмент мы только что слышали, но патриарх говорит ужасно холодно и отстраненно. Он по смыслу говорит правильные вещи, но в этом нет никакого утешения, как бы в этом нет никакой, сказать, вот душевности никакой нету. Сказать, это такие какие-то, сказать, вот псевдо-церковно-славянские конструкции, как бы сказать, или, там, со славянизмами. Uh-huh. И люди не понимают, ну, как бы сказать, ну да, вещает патриарх. Но им-то нужно какое-то слово утешения. И, конечно, священники людей в такой ситуации утешают, безусловно. Как бы это не только участие в таинствах, это не только исповедь, это и просто какая-то беседа, сказать, вот утешить как бы, человека, которому тревожно, которому боязно, который теряет работу.
То есть психотерапия.
Ну, своего рода, как бы, ну, или как бы пасторство назовите. И это довольно важно, в том числе и в условиях кризиса. И вот это, так сказать, сами священники прекрасно понимают. Они не закрываются от людей. Соблюдают ли они при этом какие-то меры предосторожности, находят, просят ли они исповедующегося, скажем, быть в маске, как бы, так сказать, сами ли они в маске в этот момент. Где-то да, где-то нет. Но то, что они, как бы, так сказать, продолжают общаться даже в условиях вот, ограниченного общения с очень широким кругом лиц, это безусловно. И я знаю, что старшие священники, там, старше 65 лет или с хроническими болезнями священники, там, где это возможно, они попытались как бы устраниться как бы, от активного участия в богослужебной жизни. Редко появляются в храме, как бы более молодые священники служат. Но, тем не менее, все равно заражаются. И вот среди вот этих нескольких десятков заразившихся в Москве священников есть очень авторитетные, уже преклонных лет священники. Да, к сожалению, это факт.
Ну да, пожелаем им здоровья. Ну, а вот если говорить о таинствах, не было ли здесь некой непоследовательности, которая может тоже подрывать авторитет священноначалия, да? Когда сначала архиерей уверяет, что храм там, не закроется ни при каких условиях, зараза через причастие не передается, а потом в храмы ходить нельзя, а вирус может быть на лжице или чаше, и надо там дезинфицировать и все прочее. Вот это вот не дезориентирует верующих?
Знаете, церковь все-таки консервативна, и она медленно меняется. И мы видим, как на протяжении марта, апреля церковь прошла гигантский совершенно путь. Вот это первое заявление Священного Синода, в общем, довольно, так сказать, общее, я бы сказал, отчасти бестолковое. Самые общие слова, практически никакой конкретики. Но проходят недели, и возникает первая инструкция, вот которая как раз, и она показывает переход, осознание проблемы, что да, как бы вот не надо целовать иконы, да, не надо целовать край чаши после причастия, надо дезинфицировать лжицу, запивка после причастия должна быть в одноразовых стаканчиках. То есть, и это уже для церкви серьезнейшие меры. Это очень, как бы вот, поскольку ну, так считается, что все, что связано с причастием, относится к такому консервативному ядру церковных традиций. Даже совершенно практические вещи. Вот это причтение из одной лжицы – это, собственно, вот средневековая традиция, которая каким-то удивительным образом дожила в православной церкви до 21 века. И, конечно, эту практику, в общем, надо было как-то переосмыслить. По крайней мере, она должна стать была, уже должна была стать к сегодняшнему дню вариативной. Она, это даже не обсуждалось. И вот теперь мы видим, как эти практики меняются. Появились одноразовые лжицы, появилось дезинфицирование, появились там кто-то использует зубочистки, как бы, да, и, значит, одноразовые. Кто-то покупает ложки по количеству прихожан, причтил одного человека, отложил в сторону, потом все это дезинфицировал, стерилизовал. То есть мы видим, как какие-то удивительные процессы, как бы вот перемен, не связанные с борьбой там, так сказать, либералов, консерваторов, не связанные с какими-то атаками фундаменталистов или какими-то, не знаю, католическими влияниями. Вот все это вдруг, так сказать, вот вся эта борьба прежних лет, она потеряла значение вот перед этой угрозой. И вдруг церковь начала изменяться. Вот это начало перемен, оно очень важно. И потом мы видим третье как бы, решение. Уже проходит месяц после заявления Синода, 11 марта, когда первый, кстати, тоже вот очень интересно, не сам патриарх, а первый викарий патриарха по Москве, митрополит Дионисий, информирует клириков и мирян о том, что доступ в храмы до Пасхи, а теперь, как мы знаем, уже и до Радоницы, будет резко ограничен. И это, конечно, то есть это мы видим уже решение принято под как бы, прямым давлением властей, то есть это распоряжение властей, как бы, и церковь выполняет, по крайней мере, официальная церковь выполняет это распоряжение и соглашается с ним. И вот это, конечно, все говорит о том, что, может быть, не так быстро, как надо, церковь меняется, но мы видим, что церковь меняется, тем не менее, и эти перемены будут продолжены.
Но обида есть. Вот тут все говорили, что, знаете, симфония церкви и государства. Церковь – это идеологический отдел путинской администрации, они обслуживают власть. А теперь вот будут они обслуживать власть с таким же энтузиазмом, как это делалось раньше?
А знаете, это просто прекрасная ситуация, когда вдруг конфликт, да, или, так сказать, там, потенциальный конфликт церкви и государства не связан с идеологической проблематикой. Ведь мы еще тоже месяц назад себе представить такого не должны, что если вдруг церковь и государство поссорятся, то почему? Ну, могут быть какие-то идеологические вопросы, да, может быть какие-то там экономические вопросы, если вдруг налогообложение церкви там государство решит, как бы, так сказать, как-то ввести в какое-то, так сказать, законодательно понятное русло.
Ну да, чтобы все не было пожертвований, и вдруг, да, что все, что вы купили в храме.
И вдруг оказывается, что нет, как бы, что это все отложено в сторону, и возникают вопросы просто функционирования церкви как, вот как, собственно, церковного организма. Прежде всего, как бы, вот проблемы, связанные с участием в богослужении. И вот, это, вот этот резкий сдвиг, как бы смысловой, как бы, в проблематики церковно-государственной, к нему, собственно, ни церковь, ни государство оказались не готовы. И поэтому мы видим очень много вот таких разных спонтанных реакций. И именно поэтому мы видим некоторую растерянность многих. И сказать, вот это разделение, опять-таки, на два лагеря. Как бы, тех, кто, как бы, согласен и спокойно принимает решение власти, и тех, кто готов протестовать, и, я не знаю, там, может быть, по крайней мере, где-то в глубине сердца готов идти и до мученичества только ради того, чтобы вот, сохранить за собой право придерживаться привычных церковных практик.
Давайте Николай Митрохин у нас подключится. Николай, а как вы считаете, вот действительно, идет ли такая стихийная модернизация? Смотрите, тут теперь и спасение души возможно без храма, и причащаться можно запасными дарами, и службы можно без священника в доме, и освятить снеть самим, покропив святой водой. В общем, что-то такое внутри самой вот процедуры церковной меняется, и, с другой стороны, не ведет ли это к расколам, там, обвинениям в модернизме и наоборот?
Ну, не зря представляют ситуацию во многих уже блоках как ситуацию, похожую на положение церкви в советское время. Вот. Не будем забывать, что в церкви еще достаточно людей старшего поколения, которые хорошо помнят, как людям запрещали приходить в храмы, как общины должны были тайно осуществлять службы, как многие практики церковные были редуцированы, особенно в сложных условиях, в местах заключения, когда было невозможно проводить полноценный ритуал, просто не было достаточно предметов, которых заменяли какими-то терзациями, когда богослужение могло проводиться без участия священника. Вот. Поэтому, собственно, как бы, как только восстановилась норма уставная, да, традиционная, так, собственно, восстановилось и богослужение. Поэтому похоже на то, что верующие просто видят эту ситуацию как экстраординарную. Сейчас уже пытаются найти аналоги из ситуации царского времени, когда царское правительство тоже вводило карантины во время эпидемий, и церковная жизнь приостанавливалась. Но это не значит, что в дальнейшем это приведет к каким-либо принципиальным изменениям. То есть, если сторонники каких-то изменений будут на этом настаивать, им как бы легко возразят, что это была ситуация особого времени, особого периода. Вот. Вместе с тем следует обратить внимание на то, что позиция церкви, пытающейся сохранить тот или иной вариант соблюдения собственных таинств и служб, является, как бы, открытыми воротами, на которых тренируются атеисты, либо различные противники РПЦ, которые пытаются доказать как бы злоумышленность или чрезвычайную опасность церкви, именно церкви, невзирая как бы на другие формы распространения вируса. Ну, например, в Украине из 5000 где-то заболевших 1000 являются медицинскими работниками. Возникает вопрос, что как бы больницы являются таким, ну, местом, где каждый пятый даже медицинский работник, соблюдающий меры защиты, заболевает, либо вопрос может быть в другом. Ну, например, как бы в некоторых местах, как и Печерская лавра, или там, не знаю, другие резонансные группы, типа московского духовенства, было произведено более-менее тотальное обследование духовенства и выявлено определенное количество зараженных, некоторые бессимптомные. Вот. А в других категориях лиц или групп, находящихся в состоянии опасности, это не было произведено. В результате эти люди, поступая, например, в те же больницы, заражают врачей. Я знаю просто по украинской ситуации, даже в маленьких провинциальных городах, там медсестры, делающие анализы, вдруг как бы оказываются зараженными, хотя вокруг вроде бы нет никого, как бы никаких носителей вируса. Вот. Это говорит о том, что происходит некоторая медийная и публичная перекос в сферу внимательного наблюдения именно за церковной ситуацией. Тут вот пришла буквально сегодня хорошая фотография, когда в Одессе большая группа журналистов собралась, значит, следить за тем, как верующие вот нарушают карантинный порядок, собираются на службу, при этом сами по себе журналисты стоят буквально толпой друг у друга на голове в количестве 30 человек. Вот. Либо существует медийный перекос в сторону церкви, вот, при невнимании в группах, либо, возможно, как бы происходит такой типично ксенофобский поиск объекта для выражения ненависти, поиска виновных в распространении вируса, при том, что не уделяется внимания деятельности властей. Ну, например, слишком позднему объявлению мер карантина, в украинской ситуации это запуску и в молдавской сотен тысяч так называемых зарабитчан, ну, работников, которые работали в Европе, которые без всякого проверки вернулись в страну, создание там властями опасных ситуаций, как, например, в Москве это ситуация с входом в метро, где были созданы искусственные очереди, столпотворения. В Украине аналогичная ситуация была на границах. Вот. В итоге как бы все внимание и вся ответственность переносится на верующих, и тем самым реабилитируются власти, которые якобы четко и последовательно борются с вирусом.
Вы хотели добавить, да, я так понимаю?
Да, вы знаете, мне кажется, что вот я тоже несколько раз слышал сравнение, в том числе вот упоминавшийся митрополит Лонгин говорил о том, что сказать, вот то, что сейчас происходит в отношениях между государством и церковью, напоминает гонение 30-х годов. Так вот, мне кажется, что это глубоко ложный, как бы, и опасный ход мысли, потому что здесь мы видим, во-первых, что это будет, значит, эти ограничения носят временный характер, они не носят характера каких-то гонений на церковь. Мы даже видим, что несмотря на то, что в некоторых регионах и в некоторых храмах в Москве нарушались правила, тем не менее никаких штрафов, вот информации до сих пор нет у меня, никаких штрафов не выписано, никаких уголовных дел не возбуждено. То есть государство и в том числе полиция как бы очень как бы спокойно и, я бы сказал, терпеливо относятся вот к тем формам, сказать, протеста или каким-то таким перегибом в церковных практиках, которые мы встречаем. Это с одной стороны. И с другой стороны, тоже ошибочный ход мысли, связанный с тем, что там, вот мы же не осуждаем медиков, да? Почему мы осуждаем священников? Но простите, как бы медики – это те, кто как раз борется за здоровье. Больной человек, инфицированный, он куда приходит? Он, конечно, поступает в больницу. И угроза заражения медиков, понятно, как бы высока, максимально высока. Воздержаться от посещения храма можно. И вот здесь вот как раз мы с одной стороны видим вот такое как бы сталкивание некоторой действительно как бы церкви и общества, и церковь дает для этого поводы, а с другой стороны мы видим совершенно поразительное оправдание безответственности церкви. Ну, например, вот те 100 зараженных монахов Киево-Печерской лавры, собственно, это вот ковид-диссиденты, и мы слышали совершенно преступное, сейчас это надо так квалифицировать, преступное обращение митрополита Павла, наместника Киево-Печерской лавры, когда он говорит, да ничего не бойтесь, ходите в храмы, как бы все ходите в храмы, причащайтесь, давайте друг друга обнимем. И вот, значит, обняли, сам он в больнице, 3 монаха уже погибло, так сказать, в больницах. И вот, сказать, это от безответственности. И они сейчас, говорится, почему они заболели? Да они герои Украины. Они молятся за всю Украину. Они приняли на себя грехи нации. Вот мне кажется, вот это опасное передергивание, когда из безответственных совершенно поступков рождается сначала проблема заражения, еще непонятно, сколько мирян там заражено, которые постоянно ходили в лавру, и вдруг они оказываются еще и как бы героями и мучениками.
Ну что, у нас отец Андрей Кураев к нам наконец присоединился, мы очень рады. Отец Андрей, как вы вышли из положения, как, собственно, служащий священник?
Ну как, к счастью, мой статус позволяет мне совместить мои желания и служебный долг. То есть, соответственно, я старался не пропускать этих служб, старался не усомниться, никакого поста, пасхальных. Особое, кажется, переживание этого храма, пустого, в чем-то и служба даже становится понятнее. Очень порадовало отсутствие VIP-прихожан в алтаре на пасхальной службе. Но это мелочи. Главное, мне кажется, вот в чем. Мне кажется, сейчас наша патриархия упускает потрясающий, уникальный миссионерский шанс. Миссионерский шанс стоит в том, чтобы быстренько переобуться в полете. А именно, я убежден, что не пройдет и месяца, и наши федеральные масс-медиа начнут совсем другую песню. О том, что боливар не вынесет двоих, о том, что ради экономики необходимо все-таки ослабить карантинные меры. И будут приводить пример западные страны и так далее. И начнут говорить о том, что вирус не так уж и опасен, и в конце концов можно перенести его чуть ли не на ногах, и уж точно на рабочем месте, бывало и хуже, и так далее. И вот в этих условиях очень важно, чтобы хотя бы из уст церковных риторов слышалась противоположная песня о том, что человеческая жизнь выше курса доллара или рубля, о том, что человеческая жизнь не может быть измерена в выплавке в тоннах чугуна и стали на душу населения и так далее. Да? То есть вот если бы сейчас вовремя наши церковные риторы освоили вот этот гуманистический язык своими штампами, может быть, нет, святые штампы очень хорошие, то тогда нам удалось бы создать хотя бы видимость, да, что церковь действительно заботится о людях, что это не просто паства, которую надо стричь, такие жирные деньги типа пасхального, да, а что для церковных руководителей люди, вот какие они есть, они дороги. И вот хорошо бы успеть. То есть вот вместо того, чтобы строить, занимать позицию героев мира, несмотря ни на что мы идем в храмы, ровно напротив, самое время сейчас начать говорить противоположно. Человеческая жизнь важнее всего, все субботы ничего, и прогресса ничего не стоит, если рушите человек. И даже вот вопреки, может быть, и мейнстриму федеральных масс-медиа. Тогда у нашей церкви появляется интересный шанс в будущем.
Отец Андрей, а вот жалобы тут прозвучали на то, что пожертвования падают, церковь тоже под экономическим ударом. Но это что, намек на то, что государство тоже должно оказать церкви помощь? Ну, как вот требует этого там Навальный, поможем малому и среднему бизнесу, дадим 2 триллиона из фонда национального благосостояния. Может быть, и патриархия тоже хочет получить воспомоществование от государства?
Я думаю, что другие гости вашей же студии при случае очень даже позитивно отзываются об опыте некоторых стран, которые разбрасывают сейчас деньги с вертолета. Всем людям, независимо от степени здоровья, болезни, сферы деятельности, выделяются какие-то деньги, хоть в Сингапуре, хоть где-то в Германии и так далее. Вот я думаю, что собеседники, ваши эксперты это одобряют. Но как только начинаешь кратизировать, скажите, а на клерикалов это распространяется, тут же говорят, а вот вам ни в коем случае. Это очень странно, что в либеральных блоках считается хорошим тоном сказать, что если какие-то священники заразились, Ага, их нельзя лечить за государственный счет, за счет социального бюджета. Пусть сами оплачивают, дескать. Ну что это такое? Это какие-то очень странные сегрегации на самом деле. Кстати, есть хорошая новость. Мне митрополит Тихон, а священник из его епархии, рассказал, что митрополит Псковский Тихон Шевкунов, он вот как раз разбрасывает деньги с вертолета и на каждый приход перечислил по 10 тысяч рублей для выживания. Естественно, давно все епархиальные налоги там отменены. И плюс к этому сказал составить список по 2 тысячи рублей каждому нуждающемуся прихожанину, не струнку храма, а каждому нуждающемуся прихожанину тоже найдем, перечислим такие деньги. Это хорошо. Вы понимаете, дело в том, что хорошо, пусть малый бизнес, но скажем иначе, духовенство – это люди свободной профессии. Формула выживания священника определяется простыми словами. Как потопаешь, так и полопаешь. Если топать не разрешают, если не может человек заниматься тем, к чему он призван, своим призванием, своей работой, ну, в общем-то, в нормальном муравейнике, тогда задаются люди вопросом, окружающим можно ли как-то помочь, потому что, в принципе, не так уж плохо то, что он делает. И если сейчас его компетенции пропадут, то будет дороже обучать новое поколение с нуля. Поэтому меня не коробит идея поддержки низовых служащих. Понимаете, священники, ладно, они еще как-то проживут требы, отпевания умирающих при эпидемии проживут. А вот декана, а у которых нет этих треб, а пономари, а церковные бедные певцы. Вот у них, они в основном, в общем-то, честно говоря, на полставки, на четверть ставки в храмах. Но у них сейчас и светской работы нет у музыкантов. Поэтому вот таким людям, я считаю, очень даже хорошо было помочь. И кроме этого, конечно же, я думаю, что это касается не только церквей, по возможности обнулить коммунальные платежи.
А это все абсолютно разумно, и помогать в этой ситуации государство должно, собственно, всем, кто пострадал, а пострадали практически все в разной, конечно, степени. Сергей, а что вы скажете вот о все-таки таких скандальных историях? Как относиться к VIP-благослужению? Ну, как-то оно у нас прозвучало уже, кажется, в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках около офиса Роснефти. Там как-то вот такие уважаемые люди приехали, им сделали службу, и все получилось вот как бы, как это спецобслуживание, да?
Ну, действительно, это очень известный московский храм. Там служит духовник Читы Медведевых протоиерей Владимир Волгин. И совершенно естественно, что какие-то такие соответствующие прихожане собрались там на богослужение. Ну, во-первых, давайте скажем так, что ничего страшного в том, что если там собралось такое количество прихожан, которое позволяет соблюдать социальную дистанцию, да, если гигиенические нормы при причащении соблюдались, то никакого криминала в этом нет. Да, и вот осудить, как бы, так сказать, практику как таковую ни в коем случае нельзя. Другое дело, что действительно там пропуска, что те, кто заходили и выходили, они, как бы, так сказать, как мы видим вот по репортажам, они чувствовали свою некоторую вину. Как бы,
да, в некоторых пытались, местах вот тоже что-то такое было. В Омске, да? Получилось что-то вроде даже драки, понимаете? Там тоже какое-то такое полузакрытое богослужение, там вот конфликт там с журналистами и так далее. То есть какое-то такое вот тоже недопонимание возникло, да?
Вот когда возникают вот такие случаи, когда не как бы из простоты, а в некоторой, как бы, в таком ореоле таинственности и избранничества происходит богослужение, это, на мой взгляд, конечно, нарушает сам принцип церкви. Да, то есть, если вот я знаю некоторых священников, которые говорили, знаете, все-таки богослужение – это такое действие, где собираются вместе священники, диаконы, прихожане. И если прихожан нет, наверное, было бы правильно, чтобы и священники как бы проявили солидарность с прихожанами и как бы отказались от совершения служб в этот день. Как бы вот магический подход – это когда священник служит в пустом храме и показывает, что в общем, пусть он страдает, но в общем ему никто не нужен. Такой рациональный подход, когда священник служит в пустом храме, при этом организована трансляция, и он видит, что там сотни прихожан. И на самом деле это удивительная история. Действительно, богослужение вот конца Страстной Седмицы и Пасхи собирали тысячи и десятки тысяч просмотров. То есть мы увидели...
То есть каждый в свой храм ходил таким образом?
Кто-то в свой, кто-то в соседний, кто-то, может быть, как бы сходил в разные храмы. Я знаю, что вот мои знакомые в Европе, они с удовольствием смотрели трансляции богослужений там, из Сретенского монастыря, из каких-то московских приходов, где очень такая красивая, организованная, и, как бы сказать, такая очень динамичная служба, что не всегда есть как бы, в небольших приходах, в том числе и за пределами России. Но, значит, это вот второй вариант, да, когда все-таки прихожане виртуально присутствуют. И третий формат – это когда служба совершается, все присутствуют в храме. Это вот то, к чему все привыкли. И вдруг вот этого самого привычного формата нет. Что в этой ситуации делать? И оказывается, что да, как бы есть вот в том числе и выход через некое такое VIP, такое VIP-приглашение, и как бы, значит, вот какие-то свои особо приближенные могут прийти в храм, а все остальные не могут. Мне кажется, вот здесь страшен принцип, вот этот принцип избирательности, когда если ты приехал как бы на паршек, так сказать, если ты спонсор, и если ты какой-то старый друг настоятеля, тебе можно, а вот всем остальным нельзя. Вот это разрушает церковь как, собственно, вот такой всеобщий организм. Это удар по церкви, который наносят сами священники, которые это организуют.
Хорошо, отец Андрей, а вы как считаете, это удар по церкви или так, ну, мелочь, на которую не надо обращать внимание сейчас?
Да я бы скорее даже обрадовался этому, не огорчался. В конце концов, Москва – огромный город, в котором есть тысячи священников, есть сотни приходов. И слава Богу, что у некоторых из них появляется свое лицо, свое какое-то направление. Ну, есть храм для милиционеров, но это храм в данном случае для актеров, театральная тусовка. Есть храм при МГУ. И понятное дело, что аудитория МГУшного храма будет несколько отличаться от аудитории храма в районе Рызавода и Зимы, например. Да? Вот. И поэтому это не какая-то служба для ВИПов. Да, естественно, в любом приходе есть какое-то ядро прихожан. Вот мой храм, он отнюдь не виповский, вроде бы самый такой обычный, но у нас вот было 38 причастников в пасхальную ночь. Я думаю, даже больше, чем, может быть, в том самом храме, о котором сняли репортаж. А поэтому, ну хорошо, но пришли люди, это их риск. Если в самом деле при этом соблюдалась некая дистанция, меры необходимой стороны безопасности, то я не вижу здесь проблемы, за исключением, конечно, безобразного инцидента, когда Охлобыстин, бывший священник, набросился с кулаками практически на девушку, которую снимал.
Ну и скажите, а вот вы видите какие-то все-таки значимые социальные инициативы, которые сейчас вот в этот кризисный момент исходят от Русской Православной Церкви? Или она как-то сама в себе закрылась сейчас?
Знаете, есть специальный телеграм-канал, он называется «Рабочая группа по борьбе с коронавирусом при Патриархе Московском Всей Руси». Они вроде бы об этих инициативах сообщают. Я не вчитываюсь туда, честно признаюсь, да, поэтому вряд ли я смогу быть разносчиком этой информации. Но вот такое ощущение, что эта информация не выходит за очень узкий круг. Вот такой-то вот серьезной идеи, инициативы. Пока, мне кажется, мы все в состоянии, все общество в состоянии некоторой растерянности от того, что происходит.
Я просто удивился, понимаете, вот я видел только одно яркое заявление такое, и то это митрополит Илларион высказаться решил по поводу сноса или там демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге, что нельзя оставлять это безнаказанным, со стороны России обещан симметричный ответ, этот ответ воспоследует, и даже конкретная вот вещь, наверное, придется снести памятник какому-нибудь чешскому деятелю, который стоит на территории Российской Федерации, добавил Илларион. Вот вы можете объяснить, зачем викарию патриарха делать сейчас подобного рода заявление? Это как бы просто формула лояльности к власти, вписаться в общую, так сказать, такую пропагандистскую кампанию имени госпожи Захаровой?
Ну, к сожалению, по должности глава отдела внешнецерковного отношений Моспатриархии – это начальник церковного департамента МИДа. Вот. Поэтому у него здесь нет и не может быть своей позиции, как показывает практика, к сожалению, к огромному сожалению. Я, на всякий случай, напомню, что речь идет о памятнике, который был установлен в 1980 году на средства чешского бюджета. Поэтому, собственно, данный муниципалитет Праги 6, мой любимый родной район Праги, честно вам скажу, вот, где мое детство прошло, вот прямо на этой улице, где памятник Коневу. Я поэтому долго удивлялся, я там был в 70-е годы, а этого памятника не помню. А потом оказалось, что вот он уже после моего возвращения в Советский Союз был поставлен. Так что это некий в достаточной степени новодел, и мало кто знает. Но в Праге до сих пор есть улица, названная в честь маршала Конева. Коневова. Коневова, улица Конева. Именно по этой улице советские танки вошли в Прагу. И никто не собирается название этой улицы отменять. И об этом почему-то сейчас не вспоминают.
Ну, хорошо, дипломатично вполне. Давайте мы Николая Митрохина еще спросим тоже. А вы видите какую-то вот такую социальную деятельность церкви сейчас? Скажем, может быть, не в России, может быть, в Украине, может быть, еще где-то, поскольку вы-то из Германии, может быть, лучше видите, чем мы из Москвы.
В Украине точно, как бы, очень активно как бы, приходы включились в так называемую социальную деятельность. В первую очередь, это пошив масок. И это, этим занимаются и священники УПЦ, и священники ПЦУ, и подчиненные им швейные организации изготовляют как бы эти самые спреи обеззараживающие, там два церковных проекта, и с той, и с другой стороны я видел. Вот, поэтому как бы в принципе в каких-то объемах эта деятельность ведется, но другой вопрос, что ну, какие реальные мощности у церковных пошивочных мастерских, могут ли там ну, максимум десятки людей, которые там работают, переплюнуть ловкие руки китайских и пакистанских мастериц, которые сидят там десятками тысяч шьют по заказу. Но тем не менее, как бы ну, для картинки, для медиа, для, ну, наверное, сотен людей, которым они эти маски раздадут, это полезная деятельность. Но, в принципе, я просто считаю, что церковь не создана для социальной деятельности. Это... Вот. И как бы как организация относительно малочисленная, я имею в виду активное ядро членов церкви, ну, чем она может там в какой-то степени, тем помогает.
Хорошо, я думаю, что еще один маленький сюжет, но важный, мы с него начали, все-таки по поводу настроения народа. Действительно, во Владикавказе сотни людей вышли сегодня к зданию правительства, протестовали против изоляции, к ним выходил глава республики, свалил ответственность на Москву, ОМОН там не вполне подчинялся, так сказать, приказам разгонять людей. В общем, это первый, наверное, такой протест. Сергей, как вы считаете, вот когда церковь увидит, например, такие протесты, как будет вести себя в священноначале? Увещевать, быть покорными или будет смотреть нейтрально на это?
Ну, знаете, я скажу, что довольно любопытно, что Владикавказ – это все-таки довольно православный регион. Там, конечно, сейчас активно развивается местное язычество, но в целом это регион православный. И вот очень интересно, что собственно, как отреагирует епископ, будет ли какая-то реакция архиерея. Ну, я скажу, что, в общем, возможно, и нет, потому что комментирование каких-то общественно-политических событий патриархия запрещает как бы не только священникам, не только там, своим сотрудникам, но и епископам. Есть прямой запрет на комментирование таких событий.
А вот мы отца Андрея спросим, как вы считаете, нужно ли откликаться на подобного рода события священнослужителям, говорить с людьми, и вообще какова будет линия, так сказать, вашего учреждения в случае серьезных кризисов?
Ну, что касается Владикавказской истории, то там именно предыдущий архиепископ Владикавказский слетел с должности. Именно потому, что вмешался в какой-то подобный конфликт, то есть местное население его не признало, у него был свой любимый батюшка, но который не очень соответствовал каноническим требованиям Русской Православной Церкви, поэтому архиепископу Зосиме пришлось уехать в далекие холодные Пермские края оттуда. И, конечно, но нынешний епископ об этом помнит, и поэтому возможности будет стоять в стороне от этого. Вот, ну, а если не брать местный колорит, то я уже сказал, я считаю, что для церкви очень важно сейчас начать говорить именно о правах человека, о величии человеческой жизни, ради которой сам Бог пришел на землю, взошел на крест и так далее. А со временем, вы знаете, может быть, то, что начинается как пиар отчасти лицемерия, а вдруг это для кого-то станет всерьез убеждением. Человек, который начинает делать дела сострадания, со временем и сам проникается состраданием и любовью, и милостью. Может быть, со временем это такой шанс для самой церкви избавиться от риторики, модной в эпоху понтификата нашего любимого патриарха Кирилла, который говорит о глобальной ереси гуманизма, и найти новый язык, более адекватный и в английском мире, и в 21 столетии.
Спасибо. Я благодарю наших гостей. Это Андрей Кураев, Николай Митрохин и Сергей Чепнин. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. С праздником. Всего и здоровья вам.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим